В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче, за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, которые посвящены медицинским состояниям, формирующимся у людей старшей возрастной группы. Но еще раз хочется напомнить, что, безусловно, эти медицинские состояния, о которых мы говорим с вами, они закладываются уже начиная с 30 лет, поэтому, надеюсь, наша передача интересна не только людям старшей возрастной группы, но и всем возрастным группам для того, чтобы правильно сформировать программу по сохранению и поддержанию здоровья. Сегодня мы поговорим о ожирении как гериатрическом синдроме, то есть состоянии, когда вес человека достаточно большой и насколько он имеет особенности у людей старшей возрастной группы, старше 60 лет. И ожирение действительно в гериатрии имеет достаточно серьезные нюансы, характеристики. При нем происходит не только избыточное накопление жировой ткани, которое может встречаться, я имею в виду ожирение, и в молодом возрасте, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте ожирение вместе с накоплением жировой ткани практически всегда сочетается со снижением мышечной массы, силы и функциональных возможностей человека, что в общем повышает уязвимость пожилого человека к внешним факторам, к внутренним медицинским состояниям, заболеваниям. И вообще в настоящее время все чаще говорят о таком состоянии, как саркопеническое ожирение. То есть при избыточной массе тела, при накоплении жировой ткани, снижение объема и силы мышц, как отдельное состояние, которое наиболее часто встречается в таком возрасте, требует повышенного внимания. Почему происходит формирование избыточной массы тела, ожирение в пожилом возрасте? На это влияет целый комплекс факторов. В первую очередь, конечно же, возрастные изменения метаболизма и гормонального фона. Это связанные вещи. Уже практически с 30 лет в организме человека происходит сначала незаметное снижение активности гормонального фона, снижается уровень эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин, соматотропного гормона, других гормонов. И параллельно происходит изменение метаболизма, метаболизм замедляется, обмен веществ становится более медленным. И большинство людей, если не сказать, что подавляющее большинство, это достаточно четко видят. То есть привычки остаются те же, характер питания принципиально не меняется, физическая активность сохраняется та же. Но человек начинает замечать, что у него растет вес, увеличиваются размеры одежды. Это как раз четкая характеристика, четкий признак возрастных изменений метаболизма, которые достаточно часто формируются уже на изменяющемся гормональном фоне. Следующий важный фактор – это снижение физической активности, гиподинамия. У некоторых людей это изначальная гиподинамия с детства, в подростковом возрасте, но опять же до определенного периода, до определенного возраста гормональная активность, она поддерживает нормальный обмен веществ, нормальный вес, но в ситуации и в комплексе с снижением уровня активности гормонов, снижение физической активности достаточно серьезно провоцирует уже изменение массы тела. Плюс, конечно же, могут быть и факторы, связанные с болезнями, с медицинскими состояниями, провоцирующие гиподинамию. Это и ограниченная мобильность, и заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, последствия травм, которые могут приводить к снижению физической активности, к снижению энергозатрат. Безусловно, одним из главных факторов развития ожирения является устоявшаяся уже, к сожалению, привычка несбалансированного питания. У современного человека есть достаточно типичный набор несбалансированного питания, который связан, первое, с существенным увеличением количества потребления калорий. В первую очередь это связано с легкой доступностью сахара. Еще раз хочется напомнить, что порядка 100 лет назад человек ел 2 килограмма сахара в год, сейчас больше 30 килограммов сахара в год мы с вами кушаем. Мы считаем, что это нормально, мы привыкли, потому что сахар добавляется достаточно часто в большое количество продуктов, просто употребляем сахар в большом количестве. Снизил современный человек количество употребляемых овощей. В норме 500 грамм овощей нужно кушать в день, но, к сожалению, сейчас в силу большей доступности легких углеводов, сахара, переработанных продуктов в магазинах, внимания к овощам достаточно мало. Плюс современный человек увеличил большое количество употребляемых жиров, и все это при дефиците белка создает вот такой современный, к сожалению, очень деформированный пейзаж питания современного человека. Белка мало, калорий в виде легких простых углеводов, то есть это сахар, достаточно большое количество, много жиров, много переработанных продуктов, которые покупает человек в магазине. Это все приводит к дисбалансу. Большое количество калорий в организме всегда идут в запас. Люди иногда говорят, нет, это вот какие-то мои личные особенности, широкая кость. На самом деле это все, как правило, ситуация не связанная с правдой. Очень в простом варианте количество калорий, которые человек употребил, должно столько же уйти на физическую активность. И если есть дисбаланс, то всегда будет в плюсе избыток калорий откладываться в организме в виде запасов. Безусловно, есть определенные факторы наследственной предрасположенности. Ученые утверждают, что вообще большинство людей в современном мире, те, которые выжили, они имеют определенную генетическую предрасположенность к избыточной массе тела, ну, потому что это так называемый бережливый тип метаболизма. Во времена, когда доступность пищи была низкая, человек много голодал, выжили те, у кого бережливый тип метаболизма. То есть при небольшом объеме формировались в организме запасы, это позволяло человеку выживать. Но сейчас структура жизни категорически поменялась, и при доступности легких углеводов, при доступности питания такого переработанного, на самом деле все это приносит вред, и поэтому наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению, конечно же, она очень большая. Огромное значение имеют и некоторые психологические факторы. Дело в том, что хронический стресс, тревога, депрессия, нарушение пищевого поведения, они достаточно часто являются фактором развития избыточной массы тела, ожирения, потому что во время стресса, во время потери ресурсов для критического мышления, для ситуации, когда человек контролирует свою жизнь, у него активируются в том числе и пищевые рефлексы, и он достаточно часто пытается стресс или тревогу, или депрессию заесть, хотя у некоторых людей бывает и обратная ситуация, потеря аппетита, то есть здесь все сугубо индивидуально, но у ряда людей психологические факторы действительно могут способствовать такому импульсивному перееданию. В период усталости вечерний человек приходит с работы, он устал, у него мало сил для контроля тех установок, которые он для себя сделал. И вот он все, что есть, как говорится, дома, он употребляет вечером на фоне усталости, на фоне хронического стресса. Безусловно, к факторам риска можно отнести и аспекты образования. Безусловно, достаточно существует еще некоторое количество людей, которые не воспринимают избыточную массу тела, ожирение, увеличение объема живота как достаточно опасное для себя, для организма, для здоровья составляющее. На самом деле последствия для организма ожирения, они есть в любом возрасте и в молодом, и в среднем возрасте, но в пожилом возрасте эти последствия особенно четкие, и тем более, если человек и раньше не занимался проблемой, связанной с избыточной массой тела, в пожилом возрасте ожирение достаточно серьезно и плохо влияет в первую очередь на сердечно-сосудистую систему. Увеличивается риск артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, когда сосуды, питающие сердце, уже не полностью могут обеспечить мышцу сердца работой. Это, к сожалению, риск развития инфаркта. Если поражаются сосуды головного мозга, формируются атеросклеротические бляшки, это уже риск развития инсульта с, к сожалению, различными последствиями. Ожирение практически неизбежно в пожилом и старческом возрасте приводит к так называемому феномену инсулинорезистентности. Что это за феномен? Это состояние, которое достаточно активно изучают современные врачи. Суть его в том, что при ожирении блокируется работа и активность инсулина. Инсулина в крови достаточное количество, но он не действует на рецепторы клетки, он не действует, грубо говоря, на те механизмы, через которые сахар поступает из крови в клетку. И получается уникальная ситуация. Сахара в крови много, а в тканях его мало. И в тканях получается такое голодание, а в крови его достаточно много, избыточное количество сахара. Это целый комплекс и сердечно-сосудистых проблем, и нарушение работы белков, и снижение иммунитета, и риск огромного количества других состояний и заболеваний. Поэтому, когда у человека избыточная масса тела, у него уже вторично перестает работать самый главный с точки зрения контроля обмена сахара, гормон, инсулин. И пока человек не нормализует массу тела, вот с этой резистентностью, то есть сопротивляемостью к инсулину, достаточно сложно справиться. Достаточно серьезным последствием ожирения в старшей возрастной группе является, конечно же, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возрастает нагрузка на суставы, что способствует развитию артроза и межпозвоночных грыж. Существенная нагрузка происходит на дыхательную систему. Избыток жировой ткани может приводить к и ситуации нарушения движения грудной клетки, ограничения ее возможности глубоко вдохнуть. Таким состоянием, которое сопровождается остановкой дыхания во сне. И серьезные последствия возникают в отношении функционального статуса, так как снижается сила мышц, повышается риск падений, травм, что ведет к потере автономности. Ну и еще существует огромное количество состояний и заболеваний. Практически нет ни одной системы, на которую бы в пожилом возрасте не влияло ожирение. Но хочется еще раз напомнить, это уже достаточно серьезные причинно-следственные связи ожирения и медицинские состояния. Но они могут развиваться у людей и значительно раньше, и в среднем возрасте. И поэтому, безусловно, нужно понимать широкий круг проблем, не только лишь связанный с тем, что вот наступит человеку 60 лет, вот тогда он начнет заниматься избыточной массой тела. Безусловно, этим нужно заниматься значительно раньше. К факторам риска, которые серьезным образом беспокоят и врачей, и медицинских специалистов, занимающихся проблемой избыточной массы тела, ожирения в пожилом возрасте, относятся и сложности диагностики. С одной стороны, достаточно просто поставить диагноз по индексу массы тела. Мы неоднократно с вами говорим, что есть такой индекс массы тела, когда у человека массу тела в килограммах делится на рост, а рост возводится в квадрат. Если у человека индекс массы тела больше 30, то устанавливается ожирение. Но вместе с тем есть индивидуальные особенности, точности определения этого показателя. Поэтому предлагается, безусловно, достаточно большой и простой набор инструментов для определения ожирения, в том числе в разных возрастных группах и в пожилом и старческом возрасте. Самое простое – это измерение окружности талии. Если у женщины окружность талии больше 80 см, если у мужчины больше 94 см, то совершенно четко можно с высокой степенью вероятности говорить о такой форме, наиболее опасной форме ожирения, как абдоминальная форма ожирения. Она коварна чем? Иногда у человека с абдоминальной формой ожирения достаточно нечетко изменяется отложение жира в области лица, в области плечевого пояса, и он, в общем, производит впечатление вполне так человека, не имеющего серьезные проблемы с весом. Это может быть спрятано под пиджак, но как только померяет человек объем талии, он видит выход за эти цифры. Еще раз хочется напомнить, для женщин, если больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 сантиметров, это признаки того, что есть существенное отложение жира в области брюшной полости, в области внутренних органов. И, к сожалению, это отложение жира, оно наиболее неблагоприятно для тех последствий, которые мы говорили выше. По сердечно-сосудистой системе, по давлению, по другим составляющим как таковым в рамках последствий. Безусловно, диагноз ожирения ставится и более точными современными методиками. Есть такие методики, как биоимпедансометрия, когда определяют состав тела, более точно могут сказать и процент мышечной массы, используется динамометрия, тест на силу мышц, ну и ряд других тестов. Хотя, безусловно, всегда, если у человека есть избыточная масса тела, если есть ожирение, ему очень четко и структурно нужно проходить диспансеризацию обязательно, для того, чтобы четко следить за риском развития тех или иных состояний медицинских, о которых мы говорили с вами выше. Основные меры профилактики, безусловно, они подвергаются коррекции, индивидуальной коррекции у каждого человека, но в большинстве своем, в базовом представлении, они универсальны. Первое – это коррекция питания. Хочется напомнить, что после 30 лет у человека в идеале каждый год калорийность пищи должна уменьшаться как минимум на 1%. Ну, казалось бы, это небольшая цифра, но представьте себе, за 5 лет это 5%, за 10 лет это уже 10%, и человек 30-летний, 50-летний, соответственно, должны употреблять, я имею в виду вот в рамках истории одного человека, уже, как вы понимаете, на 20% калорий, на 1/5 объема пищи меньше. Но, к сожалению, это практически не происходит, привычки пищевые сохраняются, человек кушает также, может быть, чуть-чуть меньше, но, как правило, все-таки перерасход, переизбыток, поступление калорий – это такая стандартная ситуация для современного человека. Поэтому коррекция питания в первую очередь предусматривает умеренное ограничение калорийности рациона. Врачи четко считают, что это примерно где-то 500 килокалорий, ниже расчетной потребности должно быть. И вместе с тем коррекция питания предусматривает некоторое увеличение объема белка. Белок нужно кушать с каждым приемом пищи идеально, и белка должно быть даже на 20-30% больше, чем в среднем возрасте. Белок – это орехи, это бобовые, это молочные продукты, яйцо, рыба, курица, красное мясо. Конечно, предпочтение, чем старше человек, тем больше должно быть отдано рыбе, птице с точки зрения диетических особенностей употребления белка. Физическая активность, регулярная физическая активность, вторая составная важная часть. Комбинация нагрузок, связанных с движением, то есть ходьба, плавание и силовых тренировок. Ходьба каждый день, силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Самая идеальная, оптимальная ситуация, конечно же, это если у человека есть сад, огород, собственный дом, чтобы это была нагрузка, распределенная в течение дня. Нагрузки должны быть безопасными, учитывать состояние опорно-двигательного аппарата. Все это должно применяться, безусловно, в комплексе. особую роль в последнее время уделяет в том числе и витамину D, хотя не надо его ставить на первое место. Все-таки питание, ограничение употребления калорий. То есть нужно кушать меньше, отказаться от приема пищи, как простой пример, скажем, от вечернего приема пищи. Да? Достаточное количество овощей включить в рацион, фруктов, ограничить количество сахара. Это самые простые первые принципы, которые может применить человек, наблюдая за тем, что у него избыточная масса тела или ожирение. Но в отношении витамина D важно регулярно исследовать его уровень, и если врач рекомендует, то принимать витамин D в зависимости от полученных анализов. Конечно же, очень важны образовательные мероприятия, социальная поддержка, организация помощи по месту жительства, психологическое сопровождение, особенно для людей, у которых есть тревоги, депрессивные расстройства. И очень важно, если у человека в пожилом возрасте есть ожирение, очень важно пройти диспансеризацию, посоветоваться с врачом в отношении уже не просто мер профилактики, а лечения. Существует в настоящее время достаточно эффективный перечень лекарственных препаратов, которые могут помочь человеку, если меры профилактики, если образ жизни не позволяет скорректировать те изменения, которые сформировались у человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она пишет: «Последние 2 недели уровень глюкозы в крови утром 3,5. Холодный пот, слабость. После еды становится легче. По глюкозному тесту сахар падает через 2 часа до 4,5. Есть ожирение. С чем это может быть связано? Эндокринолог говорит, что все в норме, но самочувствие при этом плохое. Как себе помочь?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, вопрос о том, как себе помочь, может быть решен только во взаимодействии с медицинским специалистом, потому как установление причины самостоятельно и самостоятельные решения в этой ситуации практически мало возможны. Приступы холодного пота и слабости действительно могут возникать по самым разным причинам, не только при низком сахаре. От вполне безобидных до сигналов, что в организме есть какие-то медицинские состояния или заболевания. Но чаще всего физиологическими причинами, то есть причины, которые являются реакцией организма без болезни, но на какой-то внешний фактор, может быть в первую очередь сильный стресс, тревога, так как в ответ на какую-то стрессовую ситуацию в организме выбрасываются вещества, гормоны, адреналин, кортизол, они могут влиять на уровень сахара. Уровень сахара может существенно не снижаться, но будет достаточно низким, и проявляется выброс этих гормонов как раз симптомами в виде слабости, холодного пота. Могут быть и ситуации, связанные с физическим переутомлением, когда у человека длительная физическая нагрузка была, и организм реагирует таким образом. В некоторых ситуациях обезвоживание, потеря жидкости может вызывать такие составляющие. Но и безусловно очень важно просмотреть арсенал лекарственных средств, которые принимает человек, потому что среди побочных эффектов некоторых препаратов от боли, от препаратов, которые регулируют в том числе состояние центральной нервной системы, могут быть такие симптомы. Но, безусловно, медицинский работник, в первую очередь проведя системное обследование, общие анализы крови, биохимические анализы, мочи, флюорографию, электрокардиограмму, сосредоточится на понимании исключения нарушения работы вегетативной нервной системы. Есть такое состояние нейроциркуляторная дистония, или она называется еще вегетососудистая дистония, и приступы при этом состоянии заболевания могут быть достаточно похожими. Помимо колебаний сахара, связанных с изменением работы инсулина, необходимо проверить работу щитовидной железы. Очень важно оценить состояние и профиля половых гормонов, так как на самом деле в различных возрастных периодах колебания могут давать соответствующие ситуации, как и текущая острая респираторная вирусная инфекция, вялотекущая, или те или иные колебания гемоглобина крови должны быть учтены. Поэтому симптомы универсальны при разных медицинских состояниях и требуется систематический подход под наблюдением медицинского работника в рамках обследования и принятия решения о лечении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, что такое декомпенсация сердца? Уважаемые радиослушатели, как правило, врачи говорят о декомпенсированной сердечной недостаточности, но вместе с тем, возможно, в рамках беседы звучит и такой термин, и он говорит о срыве приспособительных механизмов сердца. Сердце перестает справляться с нагрузкой, оно не может в полном объеме выполнять все свои функции. Это, безусловно, проявляется рядом достаточно ярких клинических состояний или симптомов. Чувством нехватки воздуха, накоплением жидкости в виде отеков в организме или быстрая прибавка в весе более 1,5-2 кг за 2-3 дня может быть признаком задержки жидкости при сердечной недостаточности. Как правило, общая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение. Все эти симптомы оценивает врач, и очень важно понять, почему это происходит. Если у человека состояние уже достаточно давно, в первую очередь необходимо рассмотреть ситуацию, связанную с нарушением режима приема лекарственных препаратов. Потому что если есть сердечная недостаточность, человек должен принимать лекарственные препараты постоянно. Самостоятельная отмена или снижение дозы, к сожалению, могут привести к декомпенсации сердечной недостаточности. Также очень важно обратить внимание и на фактор избыточного потребления соли и жидкости, резкий подъем артериального давления, перенесенные простудные состояния, острой респираторной вирусной инфекции или прием лекарственных препаратов без согласования с врача. Например, обезболивающие препараты могут вызывать нарушение функции сердца на фоне сердечной недостаточности. Поэтому очень важно с врачом посоветоваться в отношении факторов, которые спровоцировали эту ситуацию, и их соответствующим образом отрегулировать и компенсировать сердечную недостаточность. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: родственницы сделали операцию на ступне по удалению косточки. Через некоторое время косточка вновь появилась. Ходить не может. Что делать? Уважаемые радиослушатели, самое важное, как можно скорее показать родственницу травматологу, ортопеду, который оперировал ее. Только специалист может разобраться в причинах и подробно решить, что делать дальше. Почему это может произойти? Возможно, выбор операции был достаточно щадящим и недостаточно были скорректированы те или иные ситуации, связанные с болезнью костей. Нарушение послеоперационного режима – возможная ситуация на втором месте, если родственница рано начала ходить, не носила назначенную ортопедическую обувь, есть специальные туфли, игнорировала упражнения, то, безусловно, это может привести к возврату деформации. Есть и непредсказуемые вещи, связанные с особенностями анатомии и биомеханики стопы. Иногда проблема кроется и в других отделах стопы. В этой ситуации врач, безусловно, проведет рентгенографию стопы в нагрузке, возможно, дополнительные исследования. И если причина нарушения режима, нужно ее устранить. Если выявлены технические какие-то нюансы при первой операции, то рассмотреть целесообразность последующей операции. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.